Но Кёрт уже подался назад, держа в руке коробку с кузнечиками. Посмотрел в дырочки. «Похоже, все на месте и в полном порядке», — в голосе слышалось разочарование. «Думал, их поджарило?» — спросил Дикий Дак. «Не мудрено со всем этим огнем». Но огня не было, только свет. Стены гаража нигде не обуглились. Они видели, что стрелка термометра уже подбиралась к 55 градусам. 12,8 градуса. А из двери по-прежнему тянуло холодом. Но Сэнди понимал ход мыслей Дикий Дака. Когда голова еще гудит от увиденного, когда в памяти еще свежи ярчайшие вспышки, трудно представить себе, что кузнечики, находившиеся в эпицентре катаклизма, остались целыми и невредимыми. Однако остались, как потом выяснилось, все до единого. И с лягушкой ничего не случилось, лишь затуманились выпученные глаза. Не просто затуманились, потому что, прыгнув, лягушка наскочила на стену клетки. Она ослепла. Кёрт открыл багажник и одновременно отступил на шаг, одним плавным движением, совсем как в балете. Сэнди вновь напрягся, готовясь противостоять рывку. Дикий Дак ухватился за его пояс. И опять тревога оказалась ложной. Кёрт заглянул в багажник. «Тут холодно!» Голос звучал бесстрастно, отстраненно. «Я ощущаю запах капусты и перечной мяты. И... подождите!» Сэнди ждал. Кёрт продолжал молчать, и Сэнди позвал его. «Я думаю, это соль», — заговорил Кёртис. «Как на берегу океана. Запах идет отсюда, из багажника. Я в этом уверен. Мне без разницы, чем там пахнет», — крикнул Сэнди. «Я хочу, чтобы ты немедленно выметался оттуда». «Еще секунду!» И он наклонился над раскрытым багажником. Сэнди уже не сомневался, что Кёрта затягивает в него, но потом понял, в чем дело. Кёрт потянулся к ящику с цветами, который позаимствовал с окна коммуникационного центра. И действительно, он достал ящик и повернулся с ним к двери, чтобы Сэнди и Дики могли его видеть. Цветы выглядели прекрасно, пышно цвели. Два дня спустя засохли, но в этом не было ничего сверхъестественного. Они подмерзли в багажнике Бьюика. Для достижения того же эффекта Кёртис мог поставить их в холодильник. «Ты закончил?» Сэнди понимал, что похож на старого, занудного ворчуна, но ничего не мог с собой поделать.
«Да, похоже на то»,
— разочарованно ответил Кёртис, силой захлопывая крышку багажника. Сэнди аж подпрыгнул, а Дикий Дак вновь схватился за его ремень. Сэнди решил, что от волнения Дикий Дак лишь в самый последний момент удержался, чтобы не дернуть его на себя, и все закончилось бы тем, что они оба крепко приложились задницами к асфальту. Кёрт тем временем уже направлялся к ним с коробкой из-под кроссовок, клеткой с лягушкой и ящиком для цветов. Сэнди начал выбирать веревку и сворачивать ее, чтобы Кёрт не зацепился за нее ногой и не упал. Когда он вышел из гаража, Дикий взял клетку и изумленно уставился на слепую лягушку.
«Такого у нас еще не было!»
Кёрт развязал петлю на талии, опустился на колени, открыл коробку из-под кроссовок. Вокруг собрались четверо или пятеро патрульных. Кузнечики выпрыгнули из нее, едва Кёртис снял крышку, но уже после того, как Кёртис и Сэнди успели их пересчитать. 8 по числу цилиндров Бьюика. 8. Ровно столько и сидело в коробке до того, как она отправилась на переднее сиденье. Теперь разочарование отчетливо читалось и на лице Кёрта. «Ничего. В итоге практически всегда так и получается. Если есть какая-то закономерность,
бином, скажем, квадратичное уравнение или что-то еще, для меня это тайна за семью печатями.
«Тогда, может, тебе стоит поставить на этом крест?» — предложил Сэнди.
Кёрт наклонил голову, наблюдая, как кузнечики прыгают по автостоянке, удаляясь и от них, и друг от друга. Каждый выбирал свой путь, и ни одна теорема или уравнение, выведенные математиками всех времен и народов, не могли определить, где он закончится. Траектории их прыжков определялись теорией хаоса и ничем больше. Очки, закрепленные на эластичной ленте, все еще болтались на шее Кёрта. Он взялся за них рукой, повертел, вскинул глаза на Сэнди. Рот закаменел. Разочарование исчезло. В лице опять читалось стремление поставить на кон все, что у него есть.
«Не думаю, что я к этому готов», — ответил он. «Должно же быть!»
Сэнди дал ему шанс продолжить, но поскольку Кёртис не закончил фразу, спросил. «Должно быть что?» Кёртис только покачал головой, словно не мог сказать. Или не знал ответа. Прошло 3 дня. Они ждали появления еще одной летучей мыши или вихря из листьев. Но по окончании светопредставления из багажника ничего не исторглось. Бьюик мирно стоял посреди гаража. Взвод «Д» патрулировал тихий и спокойный район Пенсильвании. Конечно, случалось всякое и разное, но реже всего во вторую смену, что очень устраивало Сэнди Диаборна. Еще день, и его ждали 2 выходных. На это время бразды правления переходили к Хадди. А к возвращению Сэнди в высокое кресло вновь уселся бы Тони Скундист, что Сэнди более чем устраивало. Температура в гараже «Б» еще не сравнялась с окружающей, но дело к этому шло. Стрелка перевалила за 60, 15,6 градуса. А многолетние наблюдения показывали, что при столь высокой температуре ничего неординарного не происходило. Первые 48 часов после чудовищного светотрясения они организовали круглосуточное дежурство. После 24 часов безрезультатного наблюдения за гаражом и Бьюиком некоторые начали ворчать насчет пустой траты времени, и Сэнди не мог их винить. Все-таки за эти дежурства никому не платили. Не могли. В Скрантоне их бы не поняли, получив ведомость на оплату внеурочных по охране гаража «Б». И что бы они написали в графе «Причина внеурочных работ» расписать подробно? Кёрта Уилкокса прекращение круглосуточного наблюдения не радовало, но он учитывал реальную ситуацию. После короткого совещания Сэнди и Кёрт решили, что еще неделю один из них будет регулярно наведываться к гаражу «Б». А если по возвращении из солнечной Калифорнии Тони это не устроит, он мог ввести другой порядок. И вот день подходит к концу. На часах 8 вечера. Аккурат период летнего солнцестояния. Солнце еще не зашло, но красное, раздувшееся, сидит на низких холмах, заставляя всех и вся отбрасывать самые длинные тени. Сэнди сидел в кабинете сержанта, расписывая патрульным дежурство на следующую неделю, удобно устроившись на большом стуле. Случалось, что он представлял себе, что кабинет этот — его постоянное место работы. Такие мысли посетили его и в тот летний вечер. «Я, наверное, смогу справиться с этой работой». Вот о чем он думал, когда Джордж Морган въехал на стоянку на патрульной машине Д-11. Сэнди поднял руку и улыбнулся, когда Джордж отдал ему честь, прикоснувшись к широким полям шляпы, мол, все нормально, босс. Джордж вернулся с патрулирования, чтобы заправиться. В 90-х годах дорожную полицию лишили такой возможности, но в 1983-м в расположении каждого взвода имелась своя бензоколонка.
Тем самым бюджет штата экономил несколько центов.